Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 26 октября. И на градус меньше все равно показывает мой автомобиль. Не проникся он еще идеей того, что это экватор. Нет. Вчера было плюс 2, сегодня плюс 1. А что фактически показывают наши термометрические метрометры? Плюс 1. Вчера было минус 2 в это время в Замоскворечье. Ощущалось как минус 6. Сейчас плюс 1. Но ощущается все равно как минус 4. И я не вижу в этом ничего страшного. Вот. Плюс 1, минус 4. Нужно просто посмотреть в календарь для того, чтобы сделать вывод, что это нормально для нас. Это мешает нашему сельскому хозяйству, животноводству. Это мешает нам, как цивилизации, стать чуть более прогрессивными, чуть-чуть более уверенными в себе. Сказывается лекция Аузана. Искренне рекомендую вам послушать. Потому что и раньше я уверен абсолютно, абсолютно уверен в этом, что и раньше вы задавали себе этот вопрос. А чего так вот, одни так это живут, а другие вот так живут. Вот мы, к примеру, никогда не были, не то что своими, что вот мы никогда не были даже сколько-нибудь понятными настолько, что вот мы видим, что они нас понимают. Вот мы, я имею в виду глобальный Запад. Но никогда не были мы понятными для них. Они для нас были, мы для них нет. Они для нас были примером для подражания всегда. Мы для них нет. Мы целую эпоху пытались выращивать французскую элиту здесь. Все должны были по-французски говорить. Многие русские не говорили по-русски, но говорили по-французски. И все равно они стали своими. Почему это происходит? Вот сейчас, мне кажется, что вот этот диалог внутри каждого думающего человека, он выходит на еще более острый уровень, на еще более высокую орбиту, этот диалог. Ну, я уверен в этом. Нет? Ну, неужели вам не хочется узнать, вот почему? Почему индус, человек, чью страну, нацию, цивилизацию индийскую унижали, растаптывали, уничтожали британцы. Почему этот человек, став премьер-министром Великобритании, не сказал, ну все, всем лежать, отжиматься 2 года. Всем британцам, всем отжиматься. Нет. Первым делом звонит Зеленскому. Почему? Вот что такого, какую прививку ему сделали, что он вот так делает? Интересно же вам, конечно. Конечно, да. Вот, и поэтому очень рекомендую цикл лекций Александра Аузана. Я сейчас слушаю, и это реально прям вот очень хорошо. Культурные коды экономики, почему страны живут по-разному. Послушайте. Вот так вот, если забьете, культурные коды экономики, почему страны живут по-разному. И тут же попадаете на цикл из 7 лекций. Очень удобно. По 30 минут каждая, разделены на главы и соотносят экономику, развитие и путь нации через религию, культуру, язык, экологию, климат, ну и вообще, вплоть до высоты памятников и этажей, на которых живет руководство, ну, устраивает себе кабинеты руководства в разных странах. И все это вместе увязывается в ту картину, которую мы сейчас наблюдаем. Дико классно, дико, прям вот очень рекомендую. Еще, конечно, мы находимся под впечатлениями за тмение вчерашнего. Красиво же было, ну, скажите, это же было красиво, но это было классно. Не каждый, не только лишь каждый мог позволить себе это увидеть, а только тот, кто знал, что нужно смотреть на небо. Я думаю, что многие даже и не заметили, что что-то не то случилось, что-то как-то вот необычное. Казалось бы, полдень, ну, в смысле, обед, а А как-то вот тени какие-то более острые, острыми стали. И как-то вроде бы этой желтизны добавилось такой, как будто бы вечер уже, а на самом деле день. Вот что это такое? А почему? Потому что наша звезда настолько интенсивная и мощная для нас, что даже когда от нее на небе осталось всего лишь 29%, покрытие Луной и Солнца было как раз на 71% в Москве. Тем не менее, она сияла с такой интенсивностью, что, глядя на небо, ты не понимал, что, ну, что там что-то происходит. А происходило, многие не поняли даже картинку, которую я вчера запустил. А я же вам пока... Это жена мне говорит. Я не знаю, что мне нужно... Меня раздражают, что какие-то щупальца какие-то вот это вот... Все, а я ей первый отправил, говорю, гляди, как шедевр фотографического визуального искусства я сделал. Но разве же это не красота? Вы сейчас можете это оценить. Вы можете, смотрите. Ведь у нас видеоверсия программы существует. Может, не знали? А, в телеграм-канале в нашем. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Ага, или в автоводительском тоже канале моем, автоводитель через УТ, автоводитель. Заходите, туда перебрасываю, стараюсь всегда прямые ссылки на трансляцию. Вот, она говорит, я не поняла, что такое. А потом, когда показал, я говорю, ну ты присмотрись, ты же видишь, что эти 5 пар очков, которые я использовал на наложением одни на другие, что иначе невозможно было увидеть серпик. Ты посмотри, что там же, ты же видишь, там же затмение прямо вот. Он говорит, да. А я думал, это блик какой-то там, какая-то мусоринка. И не понимаю, что, на что мне нужно смотреть. Вот так многие люди вчера даже не понимали, на что им нужно смотреть. Потому что солнце так вот визуально, если на него смотреть, оставалось очень ярким. Даже если от него осталось всего 29%. Но классный же снимок я сделал. О, конечно, классный. Вот, и это было интересно, правда. И я думаю, что какие-то эмоциональные последствия этого затмения мы все еще будем переживать с вами и все такое. Доброе утро вам, здравствуйте, Чеч, приветствую. Оплакивать Киа будем всеми слушателями. Да я не знаю, что оплакивать. В смысле, это же ведь всего лишь вероятность. Накануне компания Киа, точнее, один из руководителей, и то в, там в Корее, сделал заявление, что Киа не уверена в том, что сможет продолжить продавать автомобили в России. В следующем году не уверена. Не уверена, что сможет восстановить производство. Там даже вот как было там. Не уверена, что сможет восстановить производство. Но, с другой стороны, какие-то компании у нас и в лучшие времена не производили автомобили, а привозили их сюда. Это во-первых. Во-вторых, это в следующем году. И неуверенность, как вы знаете, зачастую сменяется полной уверенностью и наоборот. Окончательная железобетонная уверенность зачастую сменяется неуверенностью, и это все очень может измениться очень быстро. Вот, пожалуйста, эта новость. Киа может уйти из России, возможно, уходит с российского рынка, заявил вице-президент Киа Ву Джонджу. Ву Джонджу. Как рассказал Bloomberg. Этому, как рассказал изданию Bloomberg, вице-президент Киа Ву Джонджу, южнокорейская компания может рассмотреть возможность ухода с российского рынка, так как усиливающаяся волатильность в стране мешает продажам автомобилей. Понятно, что и мешает. Ву Джонджу также заявил журналистам, что компания не может обеспечить поставки новых машин на российский рынок. По словам топ-менеджера, один из сценариев предполагает, что Киа в России сконцентрируется на послепродажном обслуживании. Один из сценариев. И все. А дальше вот все, что после этих слов, вот это слова. Вот это то, что сказал господин... где у него фамилия? Джу, вероятно. Ким Чин Ин. Ин фамилия, да? Ву Джон Джу, значит Джу. Как сказал господин Джу... Один из сценариев, рассматриваем возможность, и все. Вот не нужно читать дальше, вот продолжать читать дальше, там между строк каких-то додумывать. Боже, все пропало. Ну пусть оно развивается, эти события. Пусть они развиваются. Пусть ситуация... Пусть цветут все цветы, пусть ситуация заходит туда, куда ей нужно, надлежит зайти. А мы будем следить за этим. следить, а потом воспользуемся плодами результата в любом случае, как бы ситуация ни развилась. Правильно? В любом случае попробуем использовать плоды этой ситуации. Как называется цикл лекций? Я говорю же вам. Вот. Но курс называется «Культурные коды экономики». Двоеточие. Почему страны живут по-разному? Я сейчас на пятой лекции. «Авось», «Небось» и другие возможности России. Это я вам рекомендую, если вы только что присоединились к нам, рекомендую послушать курс лекций. Очень не то чтобы отрезвляет, а как бы это сказать. Ну, как если у вас есть куча деталек Лего, и они такие полуразрушенные, где-то что-то уже видно, что какой-то элемент был собран, но не до конца, и все это как-то вот в таком хаотичном состоянии. А потом появляется вдруг какая-то инструкция, и ты вдруг понимаешь, что это отсюда, а в результате получается вот эта вся картина. Почему Россия биполярная страна, и что значит это для нашей экономики? Как на успешность нации влияют язык, климат и история? Как связаны экономический успех и религия? Зачем экономика и культура? Вот это лекция, которую уже отслушал. Рекомендую. Аузан. Александр Аузан. Привет от Женьки, Антохи и Вована, пишет один из этой троицы. Едем на работу. В одно место. Или в разное. Вы помните, как... Работаем мы в разных местах, но жить, надеюсь, будем в одном месте. Mother, father, sons and daughters. А что вы скажете, не ожидали такого поворота событий? Что утром придется посетить сразу несколько лекций и официальных выступлений. Ладно. Приглашаю в опилюлечную вас. Алексей 762. Доброе утро. Приветствую, Алексей Портер. Это два разных Алексея. Дэн Павлов, Антоха, мистер Серж 46, Рус Экстримыч тоже здесь с нами. Тимур Джураев, Андрей, доброе утро. Владимир, приветствую. Здравствуйте, добрый Олег Мохов, Илья Шуравин. Игорь Валерьевич здесь из Ноябрьска, где минус 4 сегодня и пасмурно, и снежок лег уже и продолжает валяться. Или продолжает лежать просто так. Здравствуйте, добрые. Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере уже что-то написали, что-то важное. Пишите и вы. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Еще из Kia, если нужно было до конца дочитать просто статистические данные. За последние месяцы Kia и Hyundai сертифицировали ряд моделей корейской сборки, чтобы поставлять их в Россию из-за рубежа. Там был Soul, Mahav, Stinger, K5, Sorento. А еще Seltos, Cerato и V6. Первая электричка, которая должна была быть представлена на российском рынке от корейских автопроизводителей. По данным таможенной статистики, за август страну импортировали из Южной Кореи автомобили на сумму почти 66 миллионов долларов, что на 11% больше, чем в июле. Мигрант из Кореи Таун, доброе утро, приветствуем! Доброе утро. Очень хорошо, что все здесь. Почти что. Кто не с нами, тот пока не с нами. Подтянутся. 7373948. Телефон прямого эфира. Заходите, это живое общение. Лучшее, что может быть между людьми. 7373948 по 495 коду. Вот как раз на эти вопросы цикл лекций Аузана и отвечает. Почему в Штатах Apple, почему в Германии Merz, почему в Италии Ferrari, а в России Lada. В России Lada. Но при этом почему мы сделали термоядерную бомбу первую, почему первый человек в космосе был Гагарин, почему гидроэлектростанции наши, почему атомные станции, почему вот это все, почему подводные лодки и так далее, и при этом нет телефона своего и автомобиля. Вот как раз об этом, Андрей, я предлагаю вам узнать в этих лекциях. Так, а что еще у нас здесь? Это была пилюля. А что, все, она закончилась уже.
В движении.
Аккуратненько, вот мы так через нее и прошли. 7373948. В Ижевске 0 градусов сейчас пока. Засыпал за рулем. А пилюля взбодрила, Андрей Иш сообщает. Очень хорошо. Для этого же и стараемся. Мы вдвоем, я и она, я и пилюля. Только что отвез стюардессу в шарик. Какие же они все-таки красивые! Кактус Клан сообщает. Как вы правы, Кактус Клан. Я уже давно сформулировал для себя эту идею. Дело в том, что мужчинам при прочих равных обстоятельствах всегда нравятся форменные женщины. Женщины в форме, чем бесформенные. Правильно? Вот. И поэтому женщины в форме всегда вызывают какие-то такие ощущения, какие-то такие... Вот это вот все фантазии, вот это все. Стюардессы, школьные преподаватели, медсестры, кто, что у нас там еще? Ну и так далее. Не зря становятся объектами вот этих. Ну, вы сами знаете, объектами чего. Кстати говоря, про стюардесс и про Шереметьево, и про Аэрофлот. Только что прошла важная информация. Кстати, по важной информации вы сообщайте пока про движение. Это же рубрика «В движении», видите? У нас такая музыка специальная, которая должна вас сосредоточить на движении. 7373948. Или говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Телеграм-канал. Точнее, бот-мессенджер, где вы пишете. Сейчас, секундочку. У меня было по Шереметьево, точнее, по Аэрофлоту, что там... Какая-то регистрация недоступная, электронная. Она что-то доступная. Вот, Аэрофлот объявил. Это в 22.30 появилась информация. Накануне Аэрофлот объявил о приостановке онлайн-регистрации на рейсы. Причина — технические работы, сообщает авиакомпания. Зарегистрироваться через интернет нельзя будет с 2 часов сегодняшнего дня. Вот сегодня в 2 часа ночи как раз и пошли эти работы. Мера коснется рейсов под кодом СУ, ну, друзья, аэрофлотовские, с номерами 5400, 5799, 5400-5799 и 5950-6999. Авиакомпания «Аэрофлот», «Аврора» и «Россия». Регистрация на рейс по-прежнему доступна без ограничений в аэропорту. Приезжайте и регистрируйтесь. Также приостанавливается продажа субсидированных перевозок на сайте и в мобильном приложении. Что это за технические работы, авиакомпания не сообщает. И о начале с 2 часов ночи, сегодняшней ночи, указала компания, я имею в виду, вот точку начала работ. Точка окончания работ не указана. Ну что ж, ну как-то вот поработают. Потом отдохнут, поработают, отдохнут, и снова все заработает. Дорожно-транспортных происшествий сейчас в Москве я не вижу, к счастью. Нет, вижу, к несчастью. Вот только что увидел. По пути к Можайке, не доезжая до Троекуровского проезда, вот сюда, до поворота на Троекуровское, до Сколково, внутренний МКАД, дорожно-транспортные происшествия. Левый ряд, средний ряд, правый ряд указано. А ехать-то где, если там все ряды заняты? Это после съезда на генерала Дорохова. Вот Дорохова проезжаете, съезд с внутренней стороны МКАД, и тут же попадаете в эту пробку. В чем причина? Ну, вы можете фантазировать, а можете, если вы в этом районе, можете просто прислать картинку или посмотреть, а потом позвонить и сказать. А мне кажется, что причины у подобных происшествий, они, ну, примерно похожи друг на друга. Вот сейчас я хочу продемонстрировать вам произошедшее на Московской кольцевой сегодня ночью. Сейчас, секундочку, я скажу, какой это километр. Зайдите, я в телегу себе перепостил, перекинул. Автоводитель через УТ. Автоводитель. На внутренней стороне 52-го километра МКАД столкнулись два грузовых автомобиля. Так, секундочку. А 52-й километр, это не здесь ли? Сейчас, я на секунду, я убегу сюда к карте и посмотрим. 52-й километр. Как километры посмотреть? Да! Так это, смотрите, это как раз вот эта авария и есть... Это что же я вам говорю? У меня как раз есть видео этой аварии. Вот потому там все и указано, что на 2-3 ряда разметало последствия. Потому что там все, мы выяснили. Это и есть 52-й километр. У Троекуровского прям кладбище. Вот оно справа у вас. И съезд на дублер, чтобы потом с дублера съехать, на повернуть сюда, в Троекуровский проезд. И вот что там произошло. Сейчас... Предлагаю вам последить за верхним левым углом вашего экрана. Смотрим. Здесь указано так. На данный момент движение на дублере перекрыто, и на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Но если информация о пострадавших уточняется, то обстоятельства произошедшего здесь предельно четко понятны. И это самые распространенные обстоятельства дорожно-транспортных происшествий на Московской кольцевой. Называются они... Затупил. По какой причине затупил, бог его знает. Уснул, сидел в телефоне. Красивая женщина отвлекала внимание. Или там совокупность факторов. Затупил в телефоне, а чуть ниже красивая женщина отвлекала внимание. И так далее. Не знаю. Но фура, то есть едет, смотрите, едет маленький грузовичок. По виду такой Исудзу, вот знаете, какой-то с кузовом. И везет что-то в кузове, какую-то конструкцию. По виду напоминающую лавку такую, где продают мороженое, что-то такое. Не знаю, или это холодильник большой, неважно. Сзади едет фура. Этот грузовичок, бедолага, едет в крайней правой полосе. Я еще присматривался и увидел, что с аварийкой, действительно, аварийная сигнализация у него мигает, мигает аварийки, как бы предупреждая окружающих, что он ведет себя на дороге нестандартно. Сзади по этой же правой полосе фура. И что происходит? А грузовичок этот едет очень медленно. Ну так, километров 20 в час, может быть. И едет фура. И на полном ходу сминает этот грузовик. Подминая под себя так, что кабина этого грузовичка поднимается вверх, отрывается от земли, перелезает, как бы, он вдавливает его в отбойник между основным током МКАДа и дублером, перебрасывая его, выдавливая его через ограничитель на дублер, вот туда, то, что вез этот грузовичок в кузове, уничтожено сразу, жах! На дублер туда, и все. И оба останавливаются в этот момент. Ну вот что сказать? Что по этому поводу сказать? Уже все было сказано по этому поводу. Ребята, я не знаю. Ну, кроме того, что я говорю, это последние годы мы с вами доживаем в мире, в котором такое возможно. Потому что грузовой транспорт... Я не знаю, что произойдет раньше. Все грузовые фуры, большегрузы будут оборудованы системами автоматического, независимо от водителя, автоматического торможения и предупреждения о столкновении и торможения в случае, если водитель не реагирует. Или же просто тупо банально ваша профессия исчезнет как таковая, потому что вас заменят беспилотники. Потому что, ну, если бы мне приходилось такое цивилизационное решение, глобальное для всего автопрома принимать, то я бы, наверное, уже миновал бы стадию вот этого автоматического торможения. Нафига? Пусть лучше у меня будет полностью автоматическое управление. Зачем мне только торможение, если водители не умеют выстраивать режим работы и отдыха? режим сна, режим визуального наблюдения за дорогой, если они тупят в телефоне, засыпают, играют в карты, там, я не знаю, козла забивают, что они делают в кабине, когда вот такое происходит. Вот как можно не увидеть на пустой дороге, в полосе этой фуры не было больше никого, никого, всего в поле зрения, на протяжении всей вот этой внутренней стороны МКАД, что попадает в камеру, раз, два, три, четыре, пять автомобилей. Пять. Два из которых это участники ДТП. Пять. Остальные три. То есть пустая, пустой МКАД. И эта фура едет в крайней правой. И в крайней правой больше нет автомобилей, кроме одного этого грузовичка, едущего на аварийке. Что? И причем торможение не применялось вплоть до... Вплоть до столкновения. То есть, когда до столкновения уже оставались метры, там 3-4 метра, видно по кабине, она такая осаживается, кабина фуры, вперед. То есть, торможение применяется в самый последний минут. За долю секунды до столкновения. Уже когда он уперся в него практически. Вот. Осаживается. И даже такое чувство, что водитель попытался руль в сторону дернуть, но было уже крайне поздно. Поэтому, ребят, вы... Потом, конечно, вы начнете рассказывать, что какой злой искусственный интеллект, как ученые работают против цивилизации, против людей, как они превращают нас в рабов технологии и все такое. Что вот я остался без работы, и мои птенчики в гнездышке с открытыми клювиками кричат: «Папа, папа, мы хотим есть, а есть-то нечего, работы-то у меня нет, роботы меня заменили». Вот когда вы начнете все это исполнять, вспоминайте, пожалуйста, а что вы делали на рабочем месте? Вот что вы такого делали, чтобы когда у нас, у человечества, появилась возможность заменить вас роботами, мы приняли решение все же заменить, а не оставить вас. Вот мы такие думали, так, ну что, меняем, нет? Вот что там, давайте, плюсы, минусы. Почему хорошо, когда живой человек за рулем фуры? Почему хорошо? Ну, хоть один аргумент придумайте мне. Хотя бы один. Один. Нет, нет таких аргументов. Ни почему. Просто не почему. Я не знаю, что там вы делаете действительно важного за рулем, но, ребят, ну так нельзя. То есть 52-й километр стоит всю ночь из-за того, что там вот вся катавасия. А я не знаю, может быть, зря мы нападаем на этого водителя. Может, он умер просто за рулем, и все. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Только что проехал эту аварию. Работает ПС. Грузовик уже грузит на платформу, увозит. Так что, я думаю, движение будет в порядке.
Нормально. Ну, а что по перспективам вот этих всех водителей? Я не знаю, ну что, наверное, что? Мне здесь пишут, ну, знаете, вот, что он телевизор смотрел. У них болезнь дальнобоя в телек смотреть, вот пока едешь.
Ну, вполне возможно.
Возможно, да. Всякой жизни. Я думаю, что искусственный интеллект осилит два дела сразу. И телек внутри своего интеллекта искусственного смотреть, и за дорогой следить, правильно? Он сможет это делать.
Ну, когда-нибудь в будущем.
Да сможет, конечно. Он будет смотреть телевизор, сам себе его показывать. Сам рулить будет, принимать решения, там все оттормаживаться. Поэтому, други, потом не конючьте, ладно, и не нойте, что профсоюзы начать создавать, профсоюзы против роботов, нас заменяют технологии, что же делать живым людям на этой планете, места не остается. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро,
Роман. Доброе.
Доброе утро всем там, Кадыша. Вы знаете, Роман, мне кажется, вы очень мало знаете о жизни и работе этих людей.
Конечно, я ни одной секунды не занимался этим делом. Я просто очень много знаю о последствиях отвлеченности от процесса управления. Да, потому что каждый день я вижу, как какая-то фура наезжает на другой грузовик или на легковик. Каждый день. Вы видите каждый день, чтобы падали самолеты? Видите это? Чтобы самолеты каждый день пассажирские падали. Нет, вы видите, чтобы поезда пассажирские друг на друга наезжали каждый день? Или даже грузовые? Вот чтобы каждый день это происходило. Вы это видите?
Нет,
конечно, вы не видите. Вы видите, чтобы водители электробусов наезжали друг на друга каждый день в Москве? Нет, вы этого тоже не видите. Вам нужно много знать о профессии, чтобы сделать определенные поверхностные, безусловно, общие, обобщенные, жирными мазками сделанные выводы. Нужно вам это или нет? Нет, не нужно. Но если ваша консьержка спалит вам подъезд... Потом вторая консьержка в соседнем доме тоже спалит подъезд и еще два этажа. Потом через два дома от вас консьержка тоже спалит подъезд, и еще четыре этажа сгорят с ней. Ну, скажите, пожалуйста, вам нужно знать, как устроена там в консьержечной их комнатке жизнь, из чего состоят горести и радости консьержей, для того, чтобы сделать вывод, что что-то они там работают, ну, странно, что-то странное там у них происходит, что-то необычное. Нужно вам знать, вот что там внутри? Нет, вам этого знать не нужно. Вы сейчас мне расскажете про то, что у них режим работы, что начальство заставляет их проезжать по 26 часов в сутки, чтобы заработать денег, еще что-то такое. А я скажу вам, что это всего лишь особенности профессиональные. Вот и все. Я знаю только одно, что если это происходит постоянно, если у нас у всех есть определенный зуб на дальнобоев, на их поведение, на то, как они ведут себя, нам не надо знать особенности их работы. Мы просто четко понимаем, что там что-то у них как-то вот настроено не очень правильно.
Моторы.
6.36, моторы, доброе утро, я приветствую вас, здравствуйте, хорошо, что вы к нам присоединились, 7373948, можете быть не согласными с тем, что сейчас звучит в эфире сейчас и всегда, но я против огульного несогласия, я за конструктивную критику, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, критикуешь, предлагай, доброе утро, доброе.
Меня зовут Юрий, я являюсь самым тем же представителем именно дальнобойщиков.
Очень хорошо, Юрий, расскажите,
Смотрите, ситуация заключается в следующем, если бы рынок двигали цены перевозчики, а не продавцы, то бы у всех было бы высвобождено много времени на отдых, на короткие расстояния. Поэтому перевозчиков руководство заставляет проходить в день больше 1000 километров, чтобы заработать себе и водителю.
Скажите, а вы один работаете или у вас напарник есть?
Нет, я один, я даже на себя работаю сейчас, понимаете?
А почему нет напарника? Вот, чтобы меняться, пока едете.
Потому что если я возьму себе напарника или работника, то он будет зарабатывать, как и я, 1015 рублей в месяц. При таком же темпе работы. Рынок утопили. Перевозчики не виноваты.
Виноваты,
да, именно виноваты те, кто сейчас занимается продажами. Если бы перевозчики диктовали бы рынку бы свои условия по перевозкам, то бы в рынке было бы все по-другому.
Ну, скажите, вы в многоквартирном доме или в своем живете?
Я живу на сегодняшний день в кабине.
Нет, ну ладно, семья ваша живет.
Ну, в квартире.
В квартире. Вот я привел пример, если консьержи начнут сжигать дома, целыми стояками такие будут выгорать. Вас сильно будут волновать проблемы, почему консьержи это делают?
Вы знаете, я не живу в доме, в котором есть консьерж. Вы говорите о минимальном количестве таких домов, в котором есть консьерж.
Да не о минимальном. Ну ладно, ну придумайте другое. Но если холодильник начнет у вас постоянно, у вас сгорел холодильник, у третьего сгорел холодильник, у пятого, окажется, что на производстве человек просто очень сильно устает и крепит клей ему неправильно, и из-за чего горят квартиры у людей, дома сгорают из-за холодильника. Вас сильно будет волновать проблемы этого чувака? Почему он там так устает?
Это не проблема этого человека, это проблема тех, на кого он работает.
Вас будет это волновать, я спрашиваю, лично вас?
Не будет волновать.
Не будет, так вот и меня лично не волнует. В том-то все и дело. Я же вам про это и говорю. Вот вас это не будет волновать, и меня это не будет волновать. То есть меня волнует в широком смысле слова, ровно так же, как вымирание синих китов, то, что японцы истребляют синих китов в океане. Ну, то есть в широком смысле слова меня, конечно, это волнует, как все происходящее на планете Земля. Там на Галапагосских островах, что морские ящеры погибают из-за того, что океан теплее становится и грязнее. Это меня тоже очень сильно волнует. Очень. Но не так сильно, как то, что происходит со мной в моей личной жизни. Так мы устроены, люди, эгоистично. Поэтому, когда вы говорите, у нас график работы, а потом таксисты присоединяются здесь и тоже говорят, у нас график работы, а я вам говорю, братцы, это очень хорошо, я вас дико понимаю, что у вас график работы. И у меня график работы. И у моих коллег график работы. И у семьи у моей график работы. И даже у моего старшего сына график работы. Такое, что он вчера просидел весь день в кресле, не имея возможности даже поесть. Хорошо, благо дело, удаленно он может работать. Не мог встать, выйти, даже он с собачкой не смог выйти погулять, просто потому, что у него такой график работы. Вот так поперла работа у него. Но из-за этого, скажите, вы будете прощать ему то, что он начнет буянить вот в этом, в социуме в нашем? Вот у него график работы, и потом он решил, что до туалета он не может дойти, и испражнился прямо посреди гостиной. Но я должен это понять, он скажет... Па, ну у меня такой график работы. А я скажу ему, слушай, ну есть какие-то элементарные нормы, которые, в общем-то, гораздо мощнее вписаны в нашу жизнь, чем график работы. Мощнее. Инстинкт самосохранения есть у вас? То есть вы мне говорите, наш график работы настолько цивилизационно для нас важнее и сильнее, как некий фактор, что он подавляет даже наш инстинкт самосохранения. Ведь в конечном итоге вы же погибаете от этого, правильно? Но ваш график работы мощнее инстинкта самосохранения и жажды жизни. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Доброе. Предыдущему говорящему говорят, что мы должны назначать цены на перевозки. А что, если все будут назначать сами цены? Например, тоже метро скажет, а мы что-то у вас возим, не знаю за сколько, будем возить в 3 раза дороже. Или там мы начнем продавать суп в 3 раза дороже. И что? Почему это? Ну, я понимаю, что тяжело, но вы сами это выбрали, как говорят, что у нас получилось.
Нет, я про другое, это понял, это спасибо большое. Я абсолютно согласен. Скажите, когда... Вот смотрите, просто на секундочку. Когда я пилю по М-11, и, ну, видно, что я еду сильно заметно быстрее, потому что я еду в левой полосе из 2 возможных, я еду на пределе, там разрешено 110, еду 130, и в левой, да, я в Питер, типа, еду. А вы идете вереницей, сейчас я к дальнобойщикам. И когда у меня остается 100 метров до вас, 100 метров, и я должен проехать вас по левой полосе, вы вдруг вываливаетесь в мою полосу и своей правой, и начинаете в течение длительного времени, потому что разница скорости вашей фуры и фуры, которая перед вами, которую вы обгоняете, разница в скорости 5 км в час. И вы так вываливаетесь и начинаете так типа обгонять его, при этом жестко подрезав меня, подставив свою фуру прямо под меня, потому что разница скорости между нами значительно больше, чем 5 км в час. Вы идете свои законные там 90, 100, может быть, а я иду 130, а то местами, где камер нет, ну, вы сами знаете. И мне приходится в пол оттормаживаться, чтобы не раскваситься о вашу фуру, которая прямо передо мной сейчас такая, и вывалился. Вот это тоже связано с графиком работы. Просто вопрос. Это потому, что цены на перевозки такие, и на этом основании вы как бы подвергаете мою жизнь и жизнь моей семьи риску вот поэтому? Ну, поэтому, правильно? И еще масса историй, которые сейчас вам могут набросать обычные люди относительно стиля вашей работы, стиля управления и всего остального. Это тоже связано с графиком работы? Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Доброе. Ну, знаете, вот вы сейчас пример не очень конкретный приводите насчет того, что они вываливаются. Меня это тоже дико бесит. Но мне один водитель фуру сказал, ребят,
есть причина, конечно. 110? Конечно.
Зачем вы превышаете скорость?
А тебе это, вот вообще, тебе это вообще не парит? Какая разница? Ну, превышаю я, не превышаю. Это называется помеха и, как называется сейчас, непредоставление права проезда. То есть понятно, ты подрезаешь.
Но, понимаете, везде есть аргументы, но...
Да, конечно, и у Чикатило есть аргументы. Я вас умоляю, а у Гитлера знаете, какие аргументы были железобетонные? Там вообще аргументов было капец сколько. Любую ситуацию у вас есть. А вон мы сейчас бодаемся с частью мира и с представителями других разных. У них есть аргументы. У Великобритании есть аргументы. У Байдена есть какие-то аргументы. У Зеленского масса аргументов. У всех есть аргументы. У правосеков, у нациков, у Гитлера, у Чикатило аргументы есть. У всех. И мы же здесь сейчас о чем говорим с вами? О том, как поведение определенной группы действует на окружающих, правильно? Аргументы это, пожалуйста, доброе утро. Я тоже сейчас привожу аргумент. Вы просто из всех представленных аргументов выбираете, какой вам ближе. Доброе. Да, я слушаю.
Вот вы только что говорили о том, что никого не волнуют чужие проблемы. Так почему же фурщиков должно волновать то, что вы нарушаете правила дорожного движения с превышением скорости?
Каким образом он понимает, что я нарушаю? Как? Хорошо, я вам скажу другую ситуацию. Я не нарушаю правила. Я еду 110, он передо мной вываливает.
110 километров в час.
Да.
А он ничего не нарушает. А он, ему наплевать то, что вы нарушаете. Вот и все.
Нет, секундочку, подождите. Как водитель фуры определяет, с какой скоростью я еду?
Нет, подождите, а почему вы определяете?
Я вам прямой вопрос задаю. Как водитель фуры в зеркало заднего вида определяет, что я иду с нарушением, и поэтому он может передо мной выехать? Послушайте меня, я вас могу выключить легко. Если вы собираетесь таким образом, ну, выключу, вот и все. Если вы так хотите общаться, ну, а смысл звонить тогда? Я спрашиваю, как водитель фуры в зеркало заднего вида определяет, что я иду с нарушением скорости, и поэтому на этом основании он может передо мной выехать? Каким образом? Да никак. Вообще никак, в принципе, никак. А как водитель фуры определяет, что он уже 500 метров стоит? 500 метров стоит, и теперь можно поехать. Я даже этот пример прошлым летом приводил, потому что увидел, и меня сначала заинтересовало, а как это так вот? Значит, пробка загородная. И я вижу, что за мной нет ни одного автомобиля. А я стою в пробке, мы такие едем, медленно, такие, едем. А оказывается, водитель фуры что делает? Он останавливается. Это по одной полосе в каждом направлении, а осевая сплошная, она не прерывистая. И стоит. И вот вся пробка перед ним уходит на 200, 300, 400, 500 метров. Она такая, ушла туда. А он стоит. За ним люди стоят в мертвую, причем кто-то через сплошную начинает навстречку выезжать. Потому что они стоят, просто стоят, минуту стоят, две минуты стоят, три минуты стоят, пять минут стоят. Потом, когда расстояние он между нами сотни метров, он делает один бросок такой. Разгоняется, догоняет меня, а я такой типа последний стою. Останавливается и снова стоит, пока вся очередь идет. Это понятно, он экономит топливо. Он экономит топливо. Вместо того, чтобы подтягиваться каждый раз, как движется пробка, он стоит просто. Ну, то есть, по-человечески и с точки зрения эффективности использования топлива, наверное, это понятно. А с точки зрения людей, которые сзади него стоят, подвергают опасности себя навстречу, вываливаясь, нервничают, выходят посмотреть, бросают тачки, выходят посмотреть, а что там произошло. А все из-за одного умника, который просто решил сэкономить топливо. Так здесь нам нужно решить с вами. Мы живем в обществе, где нас волнует только наш вопрос, да? Вот ему нужно тоже обогнать... чувака на трассе. Ну, вот он едет, и передо мной он вываливается. Такой, передо мной вывалился. Ему нужно обогнать, потому что он шел 90, а тот шел 87. И его это бесило, что он не может на круиз-контроле 90 идти. И он решил вывалиться передо мной, типа обогнать меня, да? Вот. И его можно понять, у него есть свои аргументы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Алло, доброе утро.
Да.
Ну, в общем, я считаю, что фуры, они... почти на 99% всегда правы.
Конечно.
Будьте всегда аккуратны с фурами. Да. То есть это такие опасные существа, что лучше к ним не приближаться.
Конечно. И лучше перед ними не ехать, потому что все началось у нас с ДТП на МКАД, где чувак ехал в крайней правой на аварийке, и в него сзади на пустом МКАДе влетела фура. То есть лучше перед ними не ехать тоже,
и
правильно?
И перед ними тоже не ехать.
И перед ними. И сзади лучше не ехать, потому что он может резко остановиться.
И я вот что скажу еще. Смотрите, да, вот я ездил в Италии, да, они поступают точно так же.
Точно
хотя
так
вроде
же, конечно.
Европа. Они вываливают.
Конечно. Скажите, а маньяки в Штатах поступают так же, как наши маньяки?
Я еду 140.
Ну, ответьте мне на вопрос. Убийца, серийный сексуальный маньяк в Штатах поступает так же, как в России сексуальный маньяк поступает?
Да мне кажется, без разницы.
Конечно, и мне тоже так кажется, что без разницы. Абсолютно. Так я про это и говорю, ребят. Я про это и говорю, что это порочность, присущая человеческому организму, мозгу, сознанию, профессиональная порочность. И в Штатах также может поступать, и еще где-то. Так что на этом основании мы должны сказать, ну тогда ладно. Так что ли? Ну тогда ладно. Ну чё, ну если они так и в Германии поступают, и везде. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, это Игорь Валентинович, по движению.
Давайте, расскажите.
На СВХ в районе где-то 9-й Соколиной, там... Пыжик, фургончик, так, забодался с легковушкой какой-то. Но это было полчаса назад, я проезжал.
Угу. А девятое, это Измайловский парк, правильно, от шоссе энтузиастов?
Да.
В районе, пятое Соколиное.
Да, в районе Соколиных гор там где-то.
Вот. Это по пути к энтузиастам вот здесь, да? То есть, получается, к шоссе энтузиастам, да, если ехать.
В сторону области, да.
Есть такое дело, хорошо, спасибо большое. Соколиная гора, метро. И вот здесь перед вами шоссе энтузиастов, это по пути, то есть внутренняя СВХ, внутренняя сторона. Хотя, это же Хорда, какая внутренняя. Но, тем не менее, внутренняя, это если ехать с левой стороны у вас Измайловский парк, а впереди шоссе энтузиастов перед вами. И вот здесь, не доезжая до шоссе энтузиастов, левый ряд 622, я вижу сообщение, ДТП в 638 появился значок. Спасибо вам большое, да. Предупрежден. Значит, защищен. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Я приветствую вас.
Роман, кремлевский курсант беспокоит.
Так.
Эти, пожалуйста, ваша программа меня настраивает на такой лад всегда, чтобы я на дороге вел себя так, как хочу, чтобы люди вели по отношению ко мне так же. И мне кажется, что если мы будем добрее друг к другу, соблюдать правила и относиться по-человечески, у нас все на дорогах получится.
Конечно.
А ругаться бесполезно. Если мы начнем друг другу сейчас что-то доказывать...
Так это же разве же я ругаюсь с вами? Это же со мной ругаются люди. Я же говорю одно. Смотрите, вы... я говорю дальнобойщикам. Вы сейчас закладываете фундамент своих бед в будущем, потому что автопилотируемые автомобили в первую голову заменят именно вас. Потом все начнут ходить, выходить на протесты во всем мире. Будут стучать рулями об асфальт, будут требовать профсоюзной защиты. А я говорю, что это произойдет потому, как вы сейчас работаете. Вот и все. Что я плохого говорю?
Нет, вы говорите все очень правильно.
Это все равно, что курильщику сказать, чувак, потом, когда будешь лежать под ножом хирурга, тебе будут вырезать легкое, вспомни, что тебя предупреждали. Курение приведет вот к этому. А ты продолжал курить. Вот и все. Разве это же плохое что-то? Ну, извините.
Роман, вы очень хорошо говорите, а дальнобой не все плохие, к счастью.
Конечно, не все. Нет, конечно, не все, безусловно. И тогда... Вместо того, чтобы ожидать, что государство сейчас возьмет, спеленает вас, чтобы вам уютно и тепло было, выделит вам отдельные дороги, что начнет заниматься этими придурками, которые ерзают вокруг вас, мешая, безусловно, вам двигаться. Конечно, все автомобили, легковые особенно, мешают дальнобойщикам. Я вам больше скажу, и мне все автомобили мешают. Насколько мне было бы легче жить, если бы вообще убрать все автомобили, чтобы я один остался? Это вообще идеальная ситуация. И для вас тоже она идеальная, правильно? Чтобы все исчезли. Но вот, вместо того, чтобы ждать, что когда-то спустится решение всех ваших горестей, дальнобойщики, может быть, те, кого вы называете не все идиоты из среди дальнобойщиков, может, те, что не идиоты, проводили бы внутри горизонтально какую-то работу. Ну, там, условно, общались бы, там, что-то делали, как-то там порицанием цеховым занимались, там, что-то, Петрович, ну, в самом деле, ну, ты что-то это самое, ну, поспокойнее там как-то. Вот, потому что, понимаете, вы потом, и серьезно вам говорю, через несколько лет, а вас, дальнобойщики, я сейчас не делю вас на, типа, вы мрази, а мы классные, мы тоже говно, ну, в смысле, ну, бываем и часто. Просто говорю вам, что это произойдет. Вот вы говорите, мы, у нас тарифы, там все, там надо же как-то выживать. Именно по причине сегодняшней ситуации, аварийности во всем мире и одинаковости поведения и проблем с дальнобоями во всем мире, именно по причине глобальности этой проблемы, решение будет настолько же глобальным. И через несколько лет не останется вообще автомобилей с кабинами, где будут сидеть пилоты, ну, водители. Не останется. Вас заменят роботы. Нет больше такой другой профессии, такой широко распространенной социальной профессии, которая настолько под угрозой вытеснения робототехникой, как дальнобойщики находятся. Понимаете? Это же вас очень просто заменить. Очень просто. Потому что вы всегда из точки А в точку Б. Ну, еще пассажирский транспорт и железнодорожный пассажирский транспорт уже начал вытесняться пилотируемый беспилотниками. То есть беспилотные электрички, поезда и так далее. Вас просто заменить, потому что вы всегда вот здесь получил груз, вот сюда отвез. Этот маршрут известен, все известен. И поэтому, когда у вас вообще не останется работы, вы вспомните, пожалуйста, что много-много-много раз вам поступали сигналы. Это как, знаете, как... Ну, неважно. Вам поступали сигналы о том, что, братцы, вот, ну, вот проблема, обратите на это внимание. А вы что отвечали на это? Как вы реагировали? Вы принимали это к сведению и как бы трансформировали свое поведение, стиль общения с окружающими, стиль вождения, график работы. Или вы говорили, да, сами дураки, заткнитесь, у меня столько проблем, а сам-то ты что нарушаешь, вот это все. Все, это предельно просто, окей? Я еще раз вам вот на всякий случай показываю МКАД, пустая магистраль, пустая полоса, едет маленький грузовичок, фура сзади по пустой полосе мчится и сминает этот грузовичок, потому что у водителя этой фуры была причина. Была причина. У него низкие тарифы, его обижает начальство, у него... Это самое, что там у него еще? Ну и вообще сам дурак, и зачем этот грузовичок так медленно ехал по Московской кольцевой, и плюс солнечные затмения недавно, то есть, в общем-то, его понять можно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман,
да.
Доброе утро.
Доброе.
Спасибо
доброе.
За эфир.
Доброе.
Вам Роман, спасибо. Конечно, вы правильно все критикуете, но так можно критиковать не только дальнобоев, но и весь строительный транспорт.
Конечно.
Там, легковой.
Абсолютно.
Далее, да? Это, да. Мы это понимаем.
Да.
Я просто хотел пару слов сказать спасибо тем дальнобоям и... К счастью, я встречаюсь с большинством из них, 90-95%, которые помогают на трассах, да, и поворотниками разрешают обгон, запрещают обгон, да, потому что им виднее, как говорится, сверху.
Конечно.
И уступают дорогу. Вот этим всем ребятам огромное спасибо.
Да нет, вообще спасибо вам. И вам спасибо. Безусловно, мир, он не черно-белый. Вот это вот здесь все плохо, а вот здесь, наоборот, все очень хорошо. Конечно, черно-белого, очень мало у нас. И всегда среди мотивов даже самых отвратительных или самых потрясающих поступков можно, если разбираться в этих мотивах, найти вещи противоречивые. Ну, противоречивые, безусловно. Я просто оттолкнулся от очередной ситуации, вот очередная ситуация, и последствия этой ситуации на 52-м километре МКАД вы до сих пор ощущаете. Вот вы сейчас от Мичуринского, там, со стороны Дорохова стоите в пробке до Троекуровского кладбища по внутренней стороне. Ровно из-за того, что это произошло ночью, я оттолкнулся от этой ситуации. И все использую. Конечно, заостряя, может быть, искусственно заостряя в некоторых ситуациях. Но только так заостряя можно и разобраться в сути проблемы, правильно? Заостряя. То, что вы реагируете остро, хорошо, значит, что-то осядет в сознании, а не просто пронесется так и вылетит куда-то. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе.
Здравствуйте, Роман, Владимир из Московского. Но ведь если произойдет замена беспилотниками водителей фур, то чисто по экономическим причинам, согласны?
Ну, и в этом, в том числе тоже, потому что, вот смотрите, вот эта фура, она уже разбита сегодня. Это разве это не экономическая причина задуматься? Вот она просто был автомобиль, а теперь он уничтожен. Все. Ну, потому что в ДТП же страдают автомобили, разве это не экономическая причина? Зарплата водителей – это не самый огромный фактор расходов для компаний, которые занимаются грузоперевозками. Это важно, но...
Это потому что беспилотники гораздо стабильнее. Просто стабильнее.
Абсолютно. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Спасибо вам большое. Извините, связь пропадает. Стабильней, ровно так же, ровно настолько же стабильней, как стабильнее автомобиль, идущий на круиз-контроле. Это легко проверить. Вот на шоссе где-нибудь, вот где вы сейчас, вы же въезжаете в Москву по шоссе. Поставьте, так, чтобы когда движение есть, не пробка, а есть движение. Включайте круиз-контроль и поставьте там даже не плюс 20, а просто вот скорость разрешенная. И какой-то выберите знаковый автомобиль какой-нибудь, который ерзает в движении. Это очень забавное упражнение и опыт, и тест. Какой-то знаковый автомобиль, там, или яркого цвета, или какой-то фургончик, на который видно, что он спешит. Он куда-то спешит. И посмотрите на то, как, какая разница в движении у вас будет. Вы... В отдельно взятый промежуток времени будете значительно медленнее ехать, чем он. Но в целом, на протяжении нескольких километров, вы обратите внимание, что вы либо едете с одной и той же скоростью, либо вы его опережаете. И он постоянно вас обгоняет, а потом он оттормаживается. И вот это все. Поэтому стабильность и прямолинейность, она в игру в долгую, побеждает истеричность такую и взрывной характер. Она побеждает. Поэтому и по этой причине тоже, и по экономическим факторам. А что может быть более серьезным экономическим фактором, чем сохранение транспортного средства? Потому что эта нестабильность водителей в конечном итоге приводит к тому, что просто уничтожены автомобили. Это, мне кажется, сильно бьет по карману руководство компаний, которые занимаются грузоперевозками. Так, все. Давайте в следующий час мы посмотрим на новости, на то, что происходило в течение суток, в течение ночи и на то, что ждет нас впереди. Ладно, 7 утра в столице.
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели. День, когда Мерседес ушел из России. Ночь, когда Мерседес ушел из России. Ну да и ладно. Зовут меня Роман Щукин. Здравствуйте. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. А что нужно нам и нашим друзьям?
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Чтобы солнышко светило, чтобы топливо доступно, правильно? Чтобы информация объективная была. Объективная информация о том, что происходит на дорогах. И сейчас это объективная информация от Департамента транспорта Москвы, от моторов. Загруженность дорог 1 балл сейчас, 690 автомобилей уже в Москве. ДТП крупненькое одно, но на самом деле я думаю, что ДТП больше. Это вот крупное одно. И, кстати говоря, вот эта авария, которая дала нам повод поговорить о дальнобоях, о фурах, вызвала, в свою очередь, еще одну аварию. То есть в этой пробке повышенный градус истеричности привел к тому, что в хвосте пробки где-то, опять же, у Дорохова, еще одно ДТП. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Алексей,
добрый.
Смотри, сейчас двигался до конца Донской улицы, ну, в сторону Волгоградки.
Да.
А там, где Краснодарская, кладут асфальт уже с раннего утра.
Угу.
И так вот асфальт идет пар. Ну, короче, настоящий туман, видимость, ну, метров 10, даже меньше, метров на 30. Представляете?
Ну, то есть, лучше там... Ну, когда расцветет, автомобилей будет больше, и тогда тоже будут свои проблемы. Я вам сейчас дам места, где дорожно-транспортные происшествия уже произошли, уже к этому моменту. Итак, Киевское шоссе, раз, по направлению в центр, сразу после Московского. Варшавское шоссе, сразу же после въезда у метро Анина. По Варшавке ДТП по направлению в центр. Каширское шоссе, следующее по кругу. Сразу же после въезда в город по Каширке у улицы Ясеневая дорожно-транспортное происшествие. На светофоре 2. Дзержинский на последнем кольце. У вас выезд из города организован в виде трех колец. Такие кольца. И вот последнее кольцо, где улица Энергетиков. Дорожно-транспортные происшествия. Идем по часовой. Давайте продолжаем идти по часовой. Новорязанка. Новорязанское шоссе в области за пару километров до Москвы, до метро Котельники. Дорожно-транспортные происшествия. Потом шоссе энтузиастов. Прямо перед МКАД. Вот прямо перед, уже на съезде прямо на внешний МКАД. Вот здесь, в этом месте, дорожно-транспортное происшествие. СВХ по направлению к шоссе энтузиастов. Дорожно-транспортное происшествие прямо перед энтузиастов. Щелковское шоссе прямо перед Москвой. Буквально на съезде, там за 200 метров до съезда на внешний МКАД, на щелчке в восточном дорожно-транспортное происшествие. Смотрят на аварию по встречной полосе, никто никуда не едет. То есть авария вообще на встречке. А ДТП нет, да. Но какой встречке не очень понятно, потому что и из Москвы пробка, и в Москву сильная пробка. Это все, конечно, потому что все окружающие не люди, а говно какое-то, правильно? Да вот поэтому. Ну, в смысле, есть же объяснение какое-то тому, что вот к этому моменту уже столько аварий. На каждом въезде, буквально на юге и юго-востоке, дорожно-транспортные происшествия. На каждом въезде. Ну, в буквальном смысле слова. Боброво, извините, я масштаб не изменил. Боброво — это по Симферопольке, подъезд к Москве, километров за 5, тоже дорожно-транспортные происшествия. Ну, естественно, вот этот 52-й километр между Дорохово и Можайкой, где Троекуровское кладбище, 2 ДТП. Одно с фурой, его я вам неоднократно показывал, потому что это и в департаменте транспорта отметили серьезность ДТП, там фура смяла какой-то грузовичок. И теперь еще там одна авария. И Лобня по направлению к Шереметьево, там, где вот это адские стояния у вас. Краснополянский проезд, дорожный проезд, Шереметьевское шоссе, ну, к терминалу Б из Лобни. Там тоже на перекрестке дорожно-транспортные происшествия, и все дико... Ой, а я же должен был, мог же быть вам показывать это все, а я не показывал. Там тоже ДТП, причем такое, что тоже все, узел завязался в черное. Ну, в целом, как бы, не то чтобы все дико критично, но Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, так, навскидочку, вот к этому моменту 12 мест, где движение осложнено не само по себе, а в результате дорожно-транспортного происшествия. Это, конечно, это злые натовцы, Пентагон нам все устроил, эти поляки говноедские, ляхи, и вот это все они, ну, все они здесь устроили. Давайте спросим уважаемых слушателей, когда все-таки надо менять цепь ГРМ на Солярисе. Лучше раньше, чем позже, я так думаю. Так, сейчас, Владимир. Ну, в смысле, можно, конечно, спросить. Я-то ни разу не менял. Но если вот вдруг у вас там есть какие-то данные точные, технические, когда на Солярисе нужно проводить данную хирургическую операцию? Байден устраивает аварийный МКАД каждое утро. Конечно, конечно. Блуждает здесь, теряется и устраивает. Обогрев руля — это несущественное, несущественное наличие или необходимость, Верунчик? Ну, в смысле, да, нет, обогрев руля — это очень хорошо сейчас, в данном случае, и всю зиму будет хорошо. Вы же обратили внимание, как, когда вам рукам становится, ладоням тепло, почему? Потому что очень много нервных окончаний у нас в пальцах, в ладонях, и когда ручкам становится тепленько, то и тело как бы... Так разливается приятность по телу. Поэтому даже если салон прогревается долго автомобиля, но включив попогрейку и обогрев руля, и получая тепло оттуда, в полупопе и в спину, и в ладони рук, уже как бы так, ну, уже и хорошо, комфортненько так становится. Так, что еще у нас? Давайте спросим, это спросили уже. Потому что не 500 рублей должен быть штраф за ДТП, а тысяч эдак под 30 для начала. Их станет намного меньше. А пока не погасит штраф, удостоверение изымать, это Андрей, как один из способов борьбы с дорожным безголовьем. В восточном, в сторону области, таксист и портер. Обнимают столб, а ГАИ уже на месте. Вот, пожалуйста, таксист и портер. И снова вы скажете, что ну что вы таксистов? Нужно запретить называть таксистов таксистами. Правильно, как однажды мы запретили указывать национальность этих криминальных сводках. Когда мы что-то говорим о криминальном, мы говорим, давайте не будем говорить, кто это, потому что это провоцирует социальную ненависть и неприятие определенных наций. Там, или привязывает к региону дурную славу. Давайте не говорить о таксистах. Давайте будем говорить, что люди на желтых автомобилях. Ну, что от этого изменится? Что изменится от этого? Вот таксисты тоже, еще одна категория, которую мы очень любим, наравне с дальнобойщиками, тоже дико должны обижаться сейчас. Каждый раз, когда мы что-то говорим про них, да? Ребят, ну мы это говорим почему? Потому что ни с того, ни с сего ты вдруг что-то делаешь такой, сидишь тут эти цветочки... Пестики, тычинки, и ты такой вдруг... А вот еще таксисты, кстати говоря. Нет, это не так происходит. Причинно-следственная связь вовсе не такая. Причинно-следственная связь такая. Мы едем, и каждое утро видим массу ДТП с желтыми автомобилями. Потом в сводке масса ДТП с желтыми автомобилями. Вас просто видно, у вас автомобили заметные, желтые, яркие. А еще потому, что в отличие от других транспортных средств, мы не можем оказаться в автомобиле вот этого идиота, который в столб влетел на Тесле, правильно? Мы не можем оказаться в Порше чувака, который сгорел, попав в опору эстакады на третьем транспортном кольце. Мы в его Порше оказаться не можем. А в вашем автомобиле такси мы можем оказаться, потому что мы пользуемся вашими услугами. Поэтому у нас это живо трепещет, то, что с вами происходит. Но об этом потом, а сейчас предлагаю живо проснуться. Апилюлечная! Причем наша любимая классическая. Хорошая вещица. Я искренне радуюсь за те, кто не принимал еще ее. И теперь у вас есть возможность кайфануть. Энтузиасты, все, закончилось шоссе. Дим сообщает. Мерседес же никогда не уходил. А что ж теперь? Нормально, нормально. Так, веревочник советует мне съездить куда-нибудь подальше от Москвы и Краснодарского края, например, на казахско-китайскую границу под названием Дастык. Съездив туда, скажется, через сколько лет туда можно будет отправить беспилотник. Добывал я на всяких границах. И вдоль Тяньшани проезжал, хребтов. И по ту сторону границы, и по эту сторону границы все проезжал. Можно будет отправить. Нынешние беспилотники, они таковы, что им... По большому счету разметки особо не нужны уже. Это не те автомобили, которые тупо роботы по расчерченной дороге ездят. Они и по грунту могут проезжать. Вы знаете, существует ралли беспилотное. Ралли для беспилотников. Они через пустыни фигачат. Видали вы в пустынях асфальтовые шоссе часто? Ну, в таких, в диких пустынях. Нет, не видали. И при этом беспилотники сражаются в спортивном боевом режиме по пересеченной местности. Нормально справиться с разными условиями. Кстати, о дальнобойщиках. Тут на моторе вышел материал. Дворцы на колесах, современные супергрузовики. Знакомимся с американскими королями дорог и их богатым внутренним миром. Предлагаю вам познакомиться с этими дворцами на колесах. Посмотрите. Вообще, конечно, капотные тягачи – это отдельная тема американская. С капотами длинными. Просто малогабаритные, а то и крупногабаритные квартиры на колесах. Реально дичь какая. И, кстати, тут же в Америке нет таких проблем с дальнобоями. Да есть проблемы с дальнобоями и в Америке тоже. Просто в Америке полицейские отстреливают особо проблемных. Ну, как только проблемный, как тут же нужно его расстрелять, да и дело с концом. Брось телефон, не брошу, брось телефон, не брошу, я вас боюсь, поэтому я снимаю. Брось телефон, твою мать, не брошу. Он не бросил телефон. И все, то есть проблема дальнобоев решается предельно просто.
Москва, 94,8.
Так. Лицам нетрадиционная ориентация отъезжающим, объезжающим сейчас, вероятно, пробку на Горьковке в Купавне. Большой привет. А что там? В смысле, если бы вы чуть четче обозначили проблему, может быть, мне было бы проще присоединиться к вашему заявлению. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Доброе. Хорошего дня и настроения. Илья, да. Подольский.
Да, приветствую. Доброе.
Сейчас по дорожной ситуации. Въезд на МКАД. Север-юг-запад на восток, вот, с М2. Там сейчас ДТП мелкое, но они перегородили прям две полосы, и осталась одна лазеечка маленькая. Так что смотрите, сейчас пробка будет колоссальная.
Угу, понял, хорошо, спасибо. Вы уже на зиме или на лете все еще?
Я скажу, на зиме, в прошлые выходные переобулся, у меня липучка, всю жизнь на ней ездил. Чувствую себя комфортно, удачно и вообще все нормально.
Понял, класс.
Не заморачиваюсь на этому поводу.
Классно, классно, здорово. В понедельничек следующий, я напомню, что суммарно у нас 50%, там что-то около 50%. На лете было, ну, понятно, это не репрезентативное голосование. Для того, чтобы оно было репрезентативным, там, вас нужно было опросить несколько тысяч человек. А так там не меньше было участников. Но, тем не менее, какое-то общее представление мы получили. В следующий понедельник я взялся каждую неделю проверять этот процент. Вот смешно будет, если в следующий понедельник на лете будет больше, чем в прошлый. АвтоВАЗ только что научился автомобили с АБС выпускать, а вы про беспилотики. Нет, Петр, неправда. Ну, о чем вы говорите? АвтоВАЗ всегда умел с АБС выпускать автомобили. Еще когда самого АвтоВАЗа не было, он уже умел это делать. Просто, ну, сейчас время на АБС закончились, а вот теперь подвезли АБС и снова начнет выпускать. И больше того, АвтоВАЗ же не занимается выпуском фур, о чем вы говорите. Так, водители автобусов, а как вам водители автобусов, от которых ничего жуткого не ждешь, всегда считаешь их мирными созданиями, и вдруг такое, какое, Боб Коттл говорит, а какое, я и не понял, извините, это, в смысле... Я не вижу. Еще раз совет, просто технический совет. Это не претензия вообще, в принципе. Это просто добрый технический совет. У меня лента выглядит вот так в ваших сообщений. Вот я сейчас вам ее показываю с левой стороны экрана, вы видите? Вот это примерное количество сообщений, которые пришло за последние вот несколько минут. Вот так они выглядят. И новые появляются, летят вот так. А у вас в окне сообщений, бот-мессенджера, там, где вы пишете, вы видите только свои сообщения. И получается, у вас лента выглядит так вот. Одно ваше сообщение, потом следующее, и все. А у меня же они все в одно место приходят. В одно. И поэтому, если вы написали сначала, отправили сначала видео, а потом через какое-то время написали текст, то у вас между ними ничего нет, а у меня в ленте между первым и вторым вашим сообщением может несколько десятков сообщений поместиться. И мне вот это вот все. Так что вы присылайте лучше в одну, ладно? Ну, в смысле, в одном. Если что-то такое, что не нужно разбивать, тогда в одну. Так, дальнобоя зачмырили вы сегодня? Нет, такого не было. Объяснить, зачем поливать асфальт в такую погоду, Макс спрашивает. Очевидно, чтобы он был чистым. Это такая разнарядка у них. Граждане, сегодня, и именно сегодня, мы сделаем асфальт чистым. Грязный асфальт? Нет, только не в мою смену, говорят они. И едут поливать асфальт. Очевидно, из благих намерений. Это все ради того, чтобы чистота была. Что еще у нас здесь? Дальнобоев, объясните, зачем. Все, давайте, поехали дальше. Теперь пойдем к новостям.
Моторы.
Итак, у нас Мерседес. Я не знаю, мне казалось, что мы как бы давно уже было ощущение, что мы без Мерседеса, без всякого живем. И сейчас, когда пришло официальное подтверждение, что Мерседес, вместо того, чтобы значиться некой компании, чьи перспективы в России под вопросом, превратился в компанию, которая покинула российский рынок. Что внутренне для вас изменилось? Что внутренне для вас изменилось? Мне кажется, мало что изменилось. И Больше того, у меня такое ощущение, что если вдруг кому-то захотелось бы сегодня европейский автомобиль приобрести новый, и больше того, не только европейский, но и японский или американский, то уж точно совершенно вы за этим автомобилем не пошли бы в официальный дилерский центр, в те официальные дилерские центры, которые еще остались. Ну, у меня нет иллюзий по этому поводу. Поэтому, ну, ушел и ушел. А как бы среднестатистический покупатель такого автомобиля ответил бы, а я и не собирался приобретать его. Вы уж простите меня, пожалуйста, братцы в Мерседес в дилерских центрах, но это как бы не для меня. Сообщение звучит следующим образом. Так, секундочку, я технический вопрос еще один. Как смотреть трансляцию? Трансляцию смотреть очень просто. В Телеграме заходите в наш Телеграм-канал «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Вот зашли, вы же из телефона заходите. И здесь... В верхнем правом углу, видите, такая кнопочка «Вступить». Сейчас. Ну, как вам фокус? Вот видите, «Вступить», синяя такая кнопочка. Это, в отличие от тех ситуаций, когда вы вступаете во что-то нехорошее, вот идете по улице и вступили во что-то. В данном случае вы вступаете в что-то правильное, в что-то дельное. Вот это как раз и есть присоединение к трансляции. «Вступить» нажимаете и попадаете в трансляцию. Та же история, прямая ссылка на трансляцию у меня в телеграм-канале «Автоводитель». Нажимаете там на ссылочку и попадаете в трансляцию. Все, это технический вопрос. Дальше. Я же еще про «Мерседес» хотел официальное сообщение прочитать. Как оно звучит? Компания «Мерседес-Бенц» уходит из России. Концерн закрыл сделку по продаже завода, принадлежащего «Мерседес-Бенц Мануфактуринг Рус», зданий с сервисными площадями и офисом и прав дистрибьютора-дилеру «Автодом». Об этом сообщили собеседники газет «Коммерсант» на авторынке. Концерн сделает заявление сегодня утром, говорят источники. То есть сегодня утром это должно произойти. Что означает продажа «Автодому»? Здания, сервисные площади, офисы и все остальное. Вероятно, это означает, что Mercedes, ну, на производстве будут делать что-то другое, а Mercedes может завозиться сюда параллельно, вероятно, и не знаю. А вот насколько вас затрагивает вообще история с тем, что, ну, вот Мерседес... Мне кажется, это чисто психологический момент. Чисто психологический. Потому что мы уже... Ну, человек так вот устроен, что он привыкает. Он все делает своей жизнью. Все делает, как бы, своим ареалом обитания. Вот, хорошее, что-то плохое. Ну, мы привыкаем. Это видно по... Ну, про... Сейчас, на секундочку, я отвлекусь от автомобильной темы. Это видно по прифронтовым территориям. Где, ну, если человека из Москвы привезти там в Донбасс, да он, конечно, будет первым делом искать бомбоубежище, какой-то подвал какой-то, потому что канонада постоянная, бум-бум-бум, какие-то эти все. И ощущение конца света. А тут же детишки, которые бегают, играют в футбол, и видно, какая-то тетечка с авоськами идет из магазина. И вообще не волнует ее. Бум-бум. Куда-то там бум. Что-то. Почему? Это стало жизнью. Это стало вот, ну, такой жизнью. Вот такой жизнью. Поэтому то, что что-то кто-то там ушел куда-то, что-то закончилось. Кто-то объявил о том, что не сможет, вероятно, поставлять какие-то автомобили. Мне кажется, для нас это тоже уже, ну, стало жизнью определенной. И это не хорошо и не плохо. О, спрашивают. Вот, так и что же это хорошо? Это не хорошо и не плохо. Это просто так. Это так. А прикиньте, мы живем с вами 200 лет назад. И никакого Мерседеса нет еще вообще, в принципе. И никто и не знал вообще об этом. И об автомобилях тоже. Хорошо это или плохо? Что, закончилось человечество тогда? Нет, не закончилось. Ну и в результате... А кто сказал, что через 100 лет Mercedes будет вообще, в принципе, как компания существовать? Ну, вообще, в мире, что он останется и будет компанией. Тоже никто об этом не говорил.
Моторы.
7:35:36. Моторы, говорит Москва. Доброе утро, я приветствую вас. Красивый закат я вижу по отражению солнечного света в соседних зданиях. Они румяно-розовые. Значит, хорошо у вас там все на небе, правда, сегодня? Так, что касается Погода на оставшуюся неделю. Давайте коротко посмотрим уточненные сводки гидрометцентра. 6, 6, 9, 11, 11. Это до воскресенья 30 октября. Дождь, 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 дождь. Возможны осадки каждый день. Каждый день оставшейся недели. 3, 5, 9, 12, 5. Это ночные температуры. Удивляет, конечно, ночь субботы. Днем в субботу 11, ночью в субботу 12. Интересно, оригинально. Следующая неделя 7, 8, 8, 8, 8, 7. Ночью 5, 4, 7, 6, 5, 4. Хорошо, хорошо, нормально. Сейчас 0 у нас за Москворечье. Пасмурно. Замечательная скорость ветра юго-восточного 5 метров в секунду. Очень, очень... давление нормальное, 752 миллиметра. Мне кажется, это вот как раз оптимал. Влажность хорошая, 75%. Световой день уменьшается по-прежнему, 9 часов 42 минуты уже. Магнитное поле спокойное, а ультрафиолетовый индекс низкий. Но магнитное поле могло бы и чуть-чуть беспокоиться с учетом минувшего затмения солнечного. Но это потом. Красивый рассвет, Артем Дмитриев подтверждает. Я-то не вижу его, я как в Платоновской пещере сижу. Я вижу лишь тени проносимых за стеной объектов, тени, отбрасываемые костром знания. Вот такая история. Все, главное, чтобы новости были. Скорее всего, года через три вернемся в начало 90-х, но со своими продуктами. Сергей С. А плохо это? Плохо это или хорошо? Вспомните свое детство. Какая стратегия была у ваших родителей? Позволить вам ошибаться, позволить вам жить в неком дискомфорте, но при этом вырабатывать свои пути решения проблем? Или такое менторство постоянно? Сиди, 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 давай, делай, 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 делай. Так, вот это вот здесь. Мне кажется, что мы... Вот видите... окружающий мир все время хотел слезть, как бы избавиться от этой углеводородной зависимости от наших ресурсов. И вопреки, может быть, здравому смыслу они это делают. А мы все время говорили, что нам АвтоВАЗ наш не нравится. Все время, что нужно что-то свое и еще что-то нам свое не нравилось. Ну так а почему не воспользоваться нынешней ситуацией для того, чтобы что-то свое делать? А я скажу, почему не воспользоваться. Потому что как только мы сейчас захотим сделать что-то свое, окажется, что есть куда более выгодные китайцы. Куда более выгодные, куда более интересные и все вообще. Посмотрите, я сейчас показываю вам китайский автомобиль. И американский автомобиль. Известной американской компании, которая долгое время была законодателем в автомобильном мире, главенствовала, царила, парила над всем автомобильным миром, сильно доминируя благодаря гению своего основателя Генри Форда-старшего. И вот этими двумя картинками я просто хочу проиллюстрировать... А что здесь проиллюстрируешь? Здесь все и глазами понятно. Вот вам американский автомобиль, которому решили подправить внешность. А вот вам китайский автомобиль, которому тоже подправили внешность. Вы не поверите. Его сделали еще чуть более привлекательным. Американский автомобиль, китайский автомобиль. Что называется, найдите 10 отличий. Когда мы посмотрим в салоны этих автомобилей, сейчас я вам найду интерьер, здесь еще интереснее будет разница. Попробуйте определить, каким... Точнее так, какой автомобиль вам интереснее с точки зрения интерьера? Американский автомобиль, китайский автомобиль. Американский автомобиль, китайский автомобиль. Вот, поэтому еще раз хочется спросить, вы все еще сожалеете, что какие-то европейские автопроизводители перестали поставлять сюда автомобили? Вы все еще думаете, что альтернативы им нет, и мы вернемся в 90-е, когда будем ездить на старых ведрах? Да нет, конечно! Я вас умоляю, о чем вы говорите? Ну, давайте начнем с первого этого самого китайского автомобиля. Знакомый Рызьянам премиум кроссовер Exit LX обрел новый двигатель и салон. Пока что, правда, в Китае, но однажды это доедет и до нас. В продаже появилась спортивная топ-версия с оригинальными бамперами, колесными дисками, выхлопом. 2 литра под капотом, 249 лошадиных сил. 400 ньютон-метров момента. Передняя панель, центральный тоннель, дверные карты, кресло. Полностью новый интерьер у автомобиля. Чистый, лаконичный. Вот я вам еще раз его показываю. Монолит спаренных двух огромных экранов, приборной панели и экрана для мультимедийной системы. Горизонтальная ориентация архитектуры, все линии вытянутые, длинные, что визуально расширяет и как бы увеличивает пространство салона. И что еще нам нужно знать? Да и все. Семиступенчатый преселективный робот. Правда, переднеприводный автомобиль, но, с другой стороны, может быть... Мы-то особо и никогда не гнались за полноприводными автомобилями, в том смысле, что нам гораздо важнее было, чтобы это был кроссовер сначала, а уже потом, чтобы он был полноприводным. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман, всем доброе утро. А вы знаете, вот мне сейчас в голову такая простая и одновременно сложная мысль пришла вот насчет автомобилей, да, какие у нас будут.
Угу.
Ну, смотрите, ну ведь есть же добывающий мир, там Ближний Восток, они же не гонятся за производством собственных автомобилей и вообще за производством...
Да их у них нет вообще, по большому счету.
Своего, да. А почему бы у нас вот не поставить? Ведь опять же всем будет только лучше. На государственный уровень, государственный поток, покупку, продажу, привоз автомобилей. Потому что, ну, если только с дилерами не делать, как в 20-е годы в России, там, продразверстка, коллективизация, там, постановка к стенке, вот. На государственный уровень это поставить, и все. И поток китайских автомобилей сюда пойдет просто, и всем будет хорошо от этого.
Ну, наверное. Тут вопрос обслуживания, вы знаете.
И обслуживание, все на государственном уровне.
У вас есть китайский автомобиль?
Был, был.
Какой?
Был. У меня был Тига, вот 10 лет назад с лишним это было, который, ну, Тига, Черри Тига.
Да.
Нормальный автомобиль.
Где вы его обслуживали?
Вы знаете, даже были на Волгина, на улице был фирменный сервис.
Сервисный центр. Понял, хорошо, принимается. Я как раз вот накануне вышел материал, что там что-то такое, что... ну, если в общих чертах, как бы мины замедленного действия и основные проблемы нас ждут в будущем тех россиян, которые выбирают китайские автомобили, потому что вопрос обслуживания... Ведь вопрос обслуживания — это как бы ключевой ключевой вопрос, правильно? Автопроизводителю важно произвести автомобиль, он потому и автопроизводитель, он же не автообслуживальщик, он автопроизводитель. Он произвел автомобиль, и ему важно, чтобы вы покупали автомобили. И вот здесь начинается... конечно, сложный маркетологический танец между необходимостью создавать сервис для автомобилей, для обслуживания автомобилей, поддержания их в необходимом техническом состоянии, и между необходимостью производителю продавать все больше и больше автомобилей. Если ты делаешь все более и более надежные автомобили, которые все более и более качественно обслуживаются, так к тебе все меньше и меньше людей будет приходить за автомобилями, потому что они будут все дольше и дольше их эксплуатировать, правильно? Поэтому автомобили должны выходить из строя. У клиентов автомобильных компаний должно возникать желание приобретать новые автомобили по разным причинам. Но при этом нужно выдерживать вот эту социальную ответственность, нести ее по обслуживанию автомобиля, гарантийному обслуживанию и так называемому продлению эксплуатации. Но то, чтобы вы не год ездили на автомобиль до тех пор, пока он у вас рассыпется, а хотя бы гарантийный период. И мы видим, как гарантийные периоды увеличиваются в автомобиле. То есть 5 лет это уже не какая-то эксклюзивная редкость, а 5 лет это обычный гарантийный срок автомобиля. Вот здесь, конечно, интересно посмотреть на тренды, которые в будущем будут развиваться. Вот как производители автомобилей будут решать эти вопросы, эти непростые для себя вопросы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, вот в тему предыдущему звонящему по поводу... машин китайских, ну, людей что-то как-то, смотрю, не очень учит та ситуация, которая сейчас. Завтра мы с китайцами как-то поссоримся и опять останемся, как сейчас, без самолетов и без машин европейских.
Так а что же делать?
Ну, надо делать свое, учить детей. Прежде всего, учить детей в школе. Не продавать диплом, а учить детей.
Согласен, согласен. И вам тоже порекомендую. И вот ответ на этот вопрос. К-Россия и Россия инновационная, и консервативная такая, которая развивается вообще исходя из разных критериев и разных предпосылок. Чему учить детей? Почему проваливаются некоторые у нас инновационные идеи? То есть вот это вот инновационная Россия генерирует идеи, но они не могут реализоваться. Почему АвтоВАЗ из себя представляет то, что он из себя представляет на протяжении эпох, десятилетий? Десятилетий продолжается эта эпопея с АвтоВАЗом. И он все время никак не может... Из него не может вырасти что-то по-настоящему действительно конкурентоспособное не внутри только, не то что не внутри России, а не внутри отдельной части автовладельцев России. Все это в курсе лекции, которые я в телегу себе выбросил. Ну, просто сам под впечатлением, потому что все вопросы эти интересуют думающего человека, а ответов на них вот таких... простых, понятных, сказанных простым, понятным языком, в понятной терминологии, интересной для прослушивания. Вот таких ответов не часто находятся, такие ответы. А я по совету доброго своего друга, Илья, спасибо тебе большое, нашел. Это курс лекции Александра Аузана. «Зачем экономика культура» называется. И здесь так лихо и красиво увязывается все, и климат, и история, и культура, и язык, и способы общения, и высота памятников в государствах тех или иных, и империя Чингисхана, и так далее. И вообще история России. Очень классно. Рекомендую. Всего 7 лекций, по 30 минут каждая, вот таких. И потом встретимся с вами. Это можно отслушать за один день. И обсудим. Вот. Я абсолютно уверен, что на многие вопросы, которые сейчас вы задаете, и ответов на них как будто бы нет. Это такие риторические вопросы, потому что частично вы думаете, что просто ответа нет на этот вопрос. А частично просто потому, что вам кажется, что ответ очень сложный. Они найдутся, ответы на эти вопросы. Так, занялся курсами транспортного дизайна, с детства мечтал. Нарисую вам суперладу. Эль Родстер. Вот это как раз и вас тоже к этим курсам отправлю. Эль Родстер. Потому что один из вопросов, который там рассматривается в одной из лекций, это как раз почему какие-то нации умеют инновационно создавать штучные вещи, такие как атомная бомба, термоядерная бомба, суперкосмический аппарат, супердвигатель для суперкосмического аппарата, но не могут, то есть могут сделать одну штукин, но не могут сделать 10 тысяч штукинов, то есть поставить на поток, соблюдать качество, соблюдать уровень технологического контроля, соблюдать план и все пункты плана от начала до производственного процесса до конца. Вот где-то есть... Это кто-то, какие-то нации умеют это делать, а какие-то нет. И наоборот, почему одни могут строить конвейеры и соблюдать качество, сохранять его, и вот это, но не могут придумать ничего инновационного? Идеи нет. Вот такой вот идеи, которая бы выстрелила. Очень интересно. Где эти лекции? Эти лекции у меня в телеграм-канале. Автоводитель через УТ. Автоводитель. Прямую ссылку на все лекции, это прям вот... И там вы найдете все эти лекции по прямой ссылке. Аудио. Причем сам автор их читает. Так, АвтоВАЗ проклят. Нужно папа пригласить, снять проклятие. Нет, не годится. Невозможно. Ну, в смысле, однажды нам нужно будет прийти к одному простому умозаключению, которое работает на всех практически уровнях масштабирования, на всех уровнях. Начиная от вашего гардероба и заканчивая АвтоВАЗом. Это звучит так. Пока ты не избавишься от заметной части старого хлама, ты не приобретешь ничего нового. Вот вы же замечаете, что у вас вещи постепенно начинают, ну, старый хлам, начинает захватывать жизненную вашу территорию. Ну, в смысле, уже в шкафу не хватает полочек для вещей, то, что висит там на плечиках, тоже не хватает, уже что-то как-то вот... То есть они плодятся. И при этом каждый раз вы думаете, черт, надеть-то нечего особо. И при этом захламленность дикая. Это связано с тем, что многие вещи, ну, они просто не нужны вам, но мы не умеем избавиться от них. Поэтому вот примерно та же история и с автовазом. И есть простой закон. Ну, простая, это даже не закон, я бы сказал, это даже аксиом. Пока вы не избавитесь от старого, старых вещей, старой техники, там, старых отношений, новое не имеет возможности появиться у вас. Хотите новые брючки? Выбрасывайте старые. Хотите новую маечку? Выбрасывайте три старые маечки, пусть одна новая придет. Хотим новый автопром? Ну, не построим мы его на заводе, который произведен был в 60-х. Ну, не построим, нам нужно избавиться от этого. Я сейчас не... Алло, я прекрасно понимаю социальное значение автоваза для Тольятти, для страны, для всего такого. Но, тем не менее, однажды нам нужно будет принять концептуальное решение. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Ну, вот мы от многого вот избавились, допустим, от тракторного завода избавились. Но что-то нового не появилось, ничего. Так что я думаю, что вы не правы.
Ну, ладно, значит, я не прав. А я думаю, что ведь это же процессы параллельные, созидание нового и избавление от старого. Ну, там, условно, если у вас сейчас денежек только на булку хлеба и пакет молока, я думаю, что не стоит избавляться от старой норковой шубы или шапки. Ну, потому что ты как бы заранее в процессе избавления, ты понимаешь, что новое ты себе позволить сейчас не сможешь. Вот, поэтому... Ну, в смысле, это же комплексный вопрос, правильно? Вы же, когда избавляетесь от старого автомобиля, ну, к примеру, вот у вас сейчас старый автомобиль, вы же хотите поменять его на новый, и вы соизмеряете свой уровень дохода, уровень накоплений, доступность кредита, стоимость новых автомобилей, принимаете решение, будет ли это новый автомобиль совсем новый без пробега, или просто поновее чуть-чуть, чем у вас. И только после этого избавляетесь от своего. Или вообще не избавляетесь, понимая, что ничего достойного или лучше, или хотя бы даже такого же вы не можете приобрести. Ну, это же вопрос комплексного мышления. Нет? Разве? То же самое с вещами. То есть был момент, когда мы избавлялись от производств не потому, что этого требовало развитие, а потому, что этого требовал западный обком. Потому что нужно было страну, техническое развитие страны приостановить, а лучше отбросить назад. Отбросить назад. Ну, что вообще с политинформацией мы будем проводить? Разные же были поводы избавления от предприятий, правильно? И от целых отраслей. Другое дело, что сейчас мы начинаем возвращаться к сути вопроса, как развивать. Потому что избавление ради деструктивного развала – это одно. А избавление от чего-то, ради конструктивного созидания в будущем, это совершенно другое, мне так кажется. Секундочку, я перегружаю телефон, потому что он сейчас начнет уже подвисать, потому что звонков очень много, и память у него забита. Все, перегрузил. 7373-948 — это телефон прямого эфира. Другого эфира нет. Не, лекции не надо читать, Эль Родстар. Серьезно, я же вам говорю, те лекции, о которых я говорю, чем они удобны, тем, что это аудио. Вам, ну, просто, вы просто едете в тачке, слушаете, не знаю, принимаете ванну, слушаете, принимаете душ, слушаете. То есть это очень удобно. В России зарабатывают деньги, они делают благо для народа, автохолдинги и так далее. Окей, от москвича избавились... И французы перезагрузили его. Так, понятно. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Доброе.
Роман, очень рад, что попал к вам в эфир. Первый раз тут не звонил. Вот. Смотрите, я ценю, конечно, как сказать, переживания за советский автопром отечественный. Но нам еще до него достаточно долго, скажем так, развивать. Но у меня вот сейчас другой вопрос. Езжу по бетонке мимо... на участке Новорижской и Волоколамской шоссе. И там постоянно вечером не горит освещение. И честно, уже не знаю, куда писать. Добродел пишет, что это не наша зона ответственности. Значит, я зону ответственности не могу найти. Power of City звонил, Мосвет звонил.
А вот сами я... мачты есть освещение? Ну, столбы фонарные.
Ну, это вот многомиллиардная, да, который бетон под скат теперь, который вот,
понимаете? Ну, да.
Угу. Вот. Это, вот, собственно, там очень много пешеходных переходов, которые вот, как сказать, там таджики бегают, и просто люди остальные. Угу. Вот. И ночью прям действительно не видно. Вот. Я не
знаю, это зона от скат, которая вот, ну, платная, автодоровская, или там же есть несколько участков, которые остались старые еще, как бы, ну, такие обычные?
Нет, это как раз бесплатная зона, которая между Новорижским шоссе и Волоколамским. Вот этот участочек, вы наверняка по нему катались, потому что вы на Новорижском шоссе периодически ездите, какие-то обзоры
в ту сторону. Бывало,
вот,
да.
И вот эта зона, она не освещается вообще. Ни светофоры, которых там штук 5 стоит, или там 3, где-то так. Ни мачта освещения. Вот, я надеюсь, кто-то вот, как сказать, из ответственных слышит наш сейчас с вами диалог и как-то примет какое-то решение. И если вы знаете или кто-то знает, пусть напишет в чат, куда позвонить.
Давайте я выясню этот вопрос. Это, ну, все равно, мне кажется, можно начать с автодора, ну, поскольку мы от скат говорим, и даже если это зона, не зона ответственности автодора, все равно там могут, как бы, направить нашу заинтересованность и обеспокоенность в определенном каком-то в правильное русло. А, кстати, что там... О москвиче слышно, Ра спрашивает. Вы знаете, о москвиче слышно все только самое хорошее, все только самое позитивное, и они уже вот-вот начнут продавать автомобили. Ну вот-вот уже, вот совсем чуть-чуть осталось. Правда, мы так до конца и не поняли, а что же, собственно говоря, они будут продавать и производить. Сейчас я посмотрю, у меня же где-то был москвич здесь. Телеграм-канал, раньше он был Рено, а потом он стал москвичом. И судя по тому, что он очень-очень внизу у меня, очень-очень далеко внизу, там ничего нет. Но последние сообщения, которые я помню относительно, где фигурировал бренд «Москвич», они были связаны с тем, что уже там все, уже вот просто вот, ну, уже, вот уже... Вот не послезавтра, а даже завтра вот уже что-то сойдет с конвейера, там что-то, какой-то автомобиль будет, какой-то электрический, ну и так далее. Там же на этом участке опоры стоят, и одно время там светильники работали, как стробоскопы. Михаил Пресняков сообщает нам от скат. Дальше можно задать новую жизнь старым вещам, например, начать выпускать классику «Жигули», они сейчас очень популярны, с какими-нибудь современными новинками. Нет, Серж 144-й, не классику «Жигули» не получится выпускать, если, ну, если мы думаем, что мы живем в 21 веке. Нельзя откатываться технологически так назад без ну, действительно серьезных причин, серьезных поводов. Потому что невозможно сделать современный безопасный автомобиль, чтобы использовать и те технологии. Поэтому нет, откатываться вот так назад мы не должны. Тем более у нас не то чтобы совсем уж тяжело, ну, прям совсем. Ну, пожалуйста, вот китайцы есть. Стало известно, какие автомобили выгодно ввозить в Россию из Европы. Минимальный срок доставки 10 дней. Пожалуйста, эксперты автомобильного рынка рассказали, какие подержанные автомобили являются оптимальным выбором для россиян при заказе из Европы. Подержанные. Наибольшим спросом пользуются премиальные автомобили стоимостью от 2 до 4 миллионов рублей. Что за премиальные? Потому что рынок премиальных автомобилей у нас очень сильно просел. От 2 до 4 можно приобрести немецких марок 18-19 годов выпуска. Volkswagen, Audi, BMW в числе самых востребованных. Tiguan, Passat, Touareg, BMW 3, 5 серии, а также Audi Q5. Среди главных требований небольшой пробег и хорошее техническое состояние. То есть здесь вопрос не со стороны поставщиков, а вопрос потребителей. Чего потребители хотят от автомобилей. Все, братцы, у нас уже 8. В Москве сегодня колоссальное количество опять аварий. Почему-то третий день к ряду. Весь МКАД в ДТП. Все въездные магистрали и в области, и в городе в ДТП. И уже 3 балла пробки в столице. Я надеюсь, что, ну, уже во всяком случае, хуже точно вы не сделаете в ближайшее время. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.